Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Анна Витальевна Громова, историк, общественный деятель, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории, вице-председатель Императорского православного палестинского общества и священник Дионисий Казанцев, настоятель Спасского храма села Усово Одинцовского района, в котором 15 сентября пройдет уже 8-й по счету Елизаветинский крестный ход. Все желающие приглашаются, пожалуйста, приезжайте, причем даже автобусы, как нам Анна Витальевна рассказала в первой части нашего разговора, будут организованы от метро Тушинская и Молодежная к 7:30, не позже, надо приехать, из первого вагона выйти, и можно будет увидеть автобусы, на которых большими буквами написано «Крестный ход Ильинское-Усово». Приезжайте, пожалуйста, принимайте участие в этом удивительном событии. Раз в год это происходит, в сентябре, приурочено к именинам Елизаветы Федоровны Романовой, преподобной мученицы Елизаветы, тем более, что в этом году 155 лет со дня ее рождения. Но в этом году еще одна очень знаменательная дата для этого места, Ильинское-Усово, 145 лет со дня рождения священномученика Сергия Махаева, прославленного как новомученик церкви русской уже в наше время, человек, который пострадал за веру и который был родом из этих мест. И если я правильно понимаю, из того краткого разговора, который у нас был накануне эфира, этот человек, будучи 10 годами младше Елизаветы Федоровны Романовой, фактически, ну, рос, формировался на ее глазах. То есть там какие-то очень трогательные такие отношения, она его под крыло взяла, да? Как это было? Отец Дионисий, расскажите.
Спасибо большое, Алла. Да, конечно, читая, перечитывая историю, многие книги, многие статьи, которые в том числе появились только на свет благодаря Елизаветинско-Сергиевскому православному просветительскому обществу, которое возглавляет Анна Витальевна, вот, узнается многое, многое, конечно. Вот, служа за границей, обратил особое внимание на, конечно, на тот феномен, который появился с приходом коммунизма. Вот, и в результате наша церковь русская появилась на свет много новомучеников, исповедников российских. Мы помним, что первые шаги особые, конечно же, встречались прежде всего в зарубежной церкви. Вот, и помним тот особый собор, который был в 1981 году, когда прославили нашего последнего российского императора Николая II, да, и также членов августейшего семейства, святейшего патриарха Тихона и многих других. Вот, дальнейшие также соборы проводились в зарубежной церкви, вот, ну и, конечно, потихонечку пришли к тому, что и в 90-м году у нас уже после смены власти, вот, состоялись и наши соборы и установления. Помним, что архиерейский собор нашей церкви в 92-м году, вот, также уже определил совершать празднование собора новомучеников и исповедников российских. Вот, мы помним, что эта дата ближайшая к 7 февраля, вот, так же, как это было и определено еще после революции по местным соборам. Вот, ну и сейчас мы имеем, конечно, такое счастье и радость молиться вместе с теми, кто служил в Москве, в Московской области, в других частях России, вот, и причислены к лику святых. Мы помним и знаем, что сейчас уже около 1800 у нас святых новомучеников и исповедников российских, 164 из них именно Москвы и Московской области. Вот, ну и, конечно же, здесь уже более конкретно говоря, имеем также, и недавно была даже написана икона соборного мучеников Одинцовских. То есть это, конечно, определенное чувство. Ты понимаешь, когда рядом, по той же земле, в тех же местах молились, трудились, оканчивали свою жизнь новомученики, исповедники российские.
А много Одинцовских новомучеников?
Их около 20.
Вот. Ну, это много. На самом деле много по количеству церквей, которые находились там. Не было Одинцовского благочиния, но которые находились в этом месте. Это практически из каждой церкви, из каждой второй уж точно кто-то был не просто убит, но еще и прославлен лики святых.
Страдал именно за веру.
Да, конечно. Вот. И, конечно, для нас особым образом Ильинское Усово, вот, а точнее уже Усово, то место, где жила долгое время преподобномученица Елисавета, вот, и там же, где они познакомились и с отцом Сергием Махаевым. Вот хотел бы буквально пару слов рассказать о его жизни, рождении. Вот, мы помним, что он родился в семье отца Константина Махаева, вот, который еще с 1873 года служил в этом маленьком храмике в церкви нерукотворного образа Христа Спасителя села Усово. В то время еще не было там резиденции великого князя Сергея Александровича. Да, это место было выбрано позже. Это был обычный такой небольшой храм. Вот, как отмечают современники того времени, и в письме даже, в котором они пишут святейшему патриарху Тихону прошение, о котором благосклонно отзывается об отце настоятеля, вот, рассказывает о том, что он 50 лет безвыходно прослужил при нашем беднейшем приходе, вот, никогда не желал просить о переходе от нас в другой приход, всегда ревностно исправлял наши требования, не ссылаясь на позднее время или на непогоду, всегда был готов нас, прихожан, и не вынуждал никогда, всегда был всем доволен, своим трудом обрабатывал землю, пахал и косил, был примером для наших прихожан и всю жизнь служил, был и есть нам отцом. Такие вот трогательные слова пишут в заметке для святейшего патриарха Тихона в 1923 году.
«Всегда и всем доволен». Вот это... Я прям услышала, как это... Это же важно очень, когда у человека, ну, практически ничего нет, а он за все благодарит и доволен.
Алла, ну, потрясающие подписи под этим письмом. Во-первых, о чем они просят, прихожане? Они просят, чтобы разрешили митру за богослужением носить митрофорному протоиерею их отцу Константину. Вот, и пишут, и потрясающие подписи, потому что там около 50 подписей, и первым стоит подпись Одинцовский, председатель Одинцовского сельского совета.
И напомните, какой это год?
23-й.
Да. Но еще 23-й год, в принципе, такое можно было себе представить. Это достаточно травоядные времена, несмотря, ну, по сравнению с тем, что начнется там через 10 лет, даже чуть раньше, там, в самом конце 20-х, еще можно себе как-то представить, что в 23-м году председатель сельсовета может подписать подобное письмо.
Я думаю, что здесь еще во многом это связано с личностью самого священника.
Ну, это конечно.
Потому что, если уж председатель сельсовета ходатайствует о нем, это дорогого стоит в те времена. Это значит, это такая какая-то любовь и милосердие, которая вообще все перекрывала, всю эту советскую
храм,
пропаганду.
Храм не закрыли до тех пор, пока не умер отец Константин, только после его смерти в 1934 году. Закрыли, но тут моментально уже разметали всю его семью. Двое его сыновей старших, Сергия и Александра, были расстреляны в Бутове. И остальные, один пропал без вести, вообще неизвестно, куда делся, который жил в Ильинском. Уцелели дочери. Ну, в общем, вся семья очень сильно пострадала. Дом был продан сразу же.
Ну, в общем, ой, какой кошмар. А да. В Бутово в 37-м, да? Вот как раз отец Сергий Махаев.
Отец которому... Сергий 2 декабря 37-го года, а в ноябре перед этим погиб его брат Александр. Причем это он был псаломщиком одной из московских церквей, недалеко, кстати, от Марфо-Мариинской обители. Елизавета Федоровна тоже его знала, потому что он назначался ею в учреждение для глухонемых детей, которые она опекала, духовником. И как бы он тоже был сподвижником Елизаветы Федоровны, и обвинение было совершенно нелепое. Там какой-то был донос, и искали повода, и повод нашли совершенно невероятный. Они жили же недалеко от Звенигорода, недалеко от Одинцова, и вот на станции Одинцова его обвинили в том, что он находился вблизи государственных дач, то есть дач
в каком смысле?
Чиновников того времени. Как бы он возле станции электрички, он находился вблизи дач. Вот так и написано в следственном деле. И спрашивают его, что с какой целью вы находились, вот с какой-то там террористической и так далее, да? И он отвечает, что я просто собирал, по дороге собирал цветы для своей матери. Бред и, какой-то. Всё, и это абсолютно такое оправдание не посчитали абсолютно справедливым, потому что был на него донос, кто-то хотел получить его квартиру.
Угу.
Вот, ну, это, кстати, очень частое явление, да, это, в то время.
Да.
И вот такие злонамеренные люди стали причиной его гибели. А тогда, естественно, была же статистика определенная, да, то есть нужно было уничтожить определенное количество людей, которые имели отношение к служению в церкви. Вот и все, он попал в это число.
Попал.
А смотрите, какая интересная история. Я вот сейчас читаю параллельно историю этой семьи, семьи Махаевых. Если мы про отца Константина поговорили, отец Сергий был расстрелян в Бутове. Николай Константинович Махаев, его дата жизни не совсем установлена, хотя, возможно, вы знаете. Он родился в Усово, в семье отца Константина. Учился вместе с Павлом Флоренским на одном курсе. Потом, впоследствии, где он только не жил, преподавал русский язык и литературу в Витебской семинарии. До начала Второй мировой войны преподавал русский язык и литературу в Севастополе. Во время войны был в оккупации в Керчи и доживал последние годы уже в советское время, послевоенное советское время в Симферополе. Видимо, уже достаточно много лет прошло после окончания войны, потому что он исследовал и редактировал рукопись архиепископа Луки Воина Сенецкого. Тоже вот такая
интересная
биография.
Да, и самое интересное, что как раз трудам его правнучки мы обязаны появлением книги «Последний настоятель», которую мы сейчас вот переиздаем, как раз сейчас с отцом Дионисием ехали и читали по дороге приветственное слово митрополита Ювеналия, обращенное к читателям этой книги. Мы хотим ее переиздать к крестному ходу, может быть, успеем. Вот Татьяна Родионова, вот это ближайшая родственница как раз Николая Константиновича Махаева. И в ее книге подробнейшим образом описана история всей семьи, и, в частности, вот эти трогательные отношения со святителем Лукой, воином Сенецким. Дело в том, что Николай Константинович был близко знаком с его секретарем, а поскольку у него было очень хорошее литературное образование, он закончил литературный факультет в том числе, вот, то он просто брал на редактирование вот эту книгу знаменитую, которую мы сейчас все читали уже, да, «Дух, душа и тело». Вот. И не только это, многие бумаги святителя Луки тоже прочитывались Николаем Константиновичем. И мне кажется, это как-то очень промыслительно, потому что мы сейчас имеем уникальную возможность приложиться к мощам преподобного, да, которые прибыли к нам из Симферополя, и мы в Донском монастыре. Мы вчера вот сподобились молиться у Владимирской вместе с настоятелем Донского монастыря, владыкой Фомой. Вот, и, владык, как раз мы много говорили о новомучениках, и, в частности, вот о той уникальной возможности, которая сейчас предоставлена нам всем православным, помолиться у мощей святителя Луки, воина Сенецкого.
Если вернуться к разговору о священномученике Сергии Махаеве, что известно о нем и его отношениях с Елизаветой Федоровной Романовой? Все-таки действительно так получается, что он ее, ну, протеже не протеже, но ребенок, который растет на твоих глазах, и вот и он идет по священнической стезе, и она глубоко верующий человек, конечно, она каким-то образом, наверное, хотела его поддержать.
Да, дорогая Алла, конечно, так. Вот, мы помним, что как он уже возрос до времени поступления в семинарию, он закончил Вифанскую духовную семинарию. Вот, затем, конечно же, сразу проявляет себя как отличный педагог, хороший проповедник. Вот, в то время женится на дочери одного священника московского, Людмиле Сергеевне Цветковой. Вот, ну и здесь вот уже сразу возникают как раз первые такие труды совместные уже под руководством, покровительством святой преподобной ученицы Елисаветы. В 1900 году он начинает трудиться при Московской Иверской общине сестер Милосердия, которая, как известно, была создана именно через Красный Крест на Большой Полянке преподобной ученицы Елисаветы. Вот, и она, и великий князь Сергей Александрович являлись почетными попечителями этой общины. И затем, когда он прошел прошел какой-то определенный момент, впоследствии он становится священником этой общины. Вот. Потом, конечно же, становится также, опять же, виден совместный такой след сотрудничества, совместного служения. Вот. Батюшка Сергий становится сотрудником Московской комиссии Императорского православного палестинского общества. Мы помним, что великий князь Сергей Александрович возглавлял общество в то время. Вот. Ну и, конечно же, начиная с 905 года, проходит 5 лет, и, видимо, рождается мысль, чтобы не просто было как служение как священника, вот, а также служение сестрам милосердия. Вот. Он обучает их закону Божьему, обучает каким-то законам жизни, делится своим опытом. Вот. И отмечается именно, что в общинах Красного Креста и в данной общине было истинно христианское такое подвижническое служение. Вот. Об этом, конечно, и есть какие-то особые моменты. Да? Устанавливался священный стяг, которому присягались сестры. Вот. Были особые чин молебного пения при возложении креста на сестру милосердия при выпуске. Вот. Ну и, конечно же, в пояснениях сам отец Сергий призывал сестер к святости служения ближнему, вот, именно, конечно, говением, подвигом настоящего христианского служения ближнему. Об этом мы, конечно же, не забудем. Вот. Ну и, естественно, очень много и в интернете сейчас, и в печатных СМИ тоже есть те красивые речи и обращения к сестрам, которые сохранились до наших дней, когда, обращаясь к ним, к сестрам, которые вернулись с русско-японской войны, он обращался словами Евангелия. «Да что же вы ходили смотреть в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Вот, или что-то другое. То есть это говорилось
об Иоанне Крестителе.
Об Иоанне Крестителе, да. А далее он переходит к сестрам и говорит: «Вы подвижники великого дела христианского милосердия. Что же вы ходили смотреть?» И, условно говорит, на прогулку ли? Наслаждаться мирными картинами жизни мирных жителей в чужих странах, в которых бывали? Нет, вы видели на самом деле и боль, и стоны, и страдания, и всячески старались помочь ближнему. Поэтому, поступая так, вынося с поля боя солдат и перевязывая раны, вы были как раз именно посланниками нашей веры, нашего Господа Иисуса Христа, исполняя великие заповеди.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» говорим про Елисаветинский крестный ход, который по традиции в сентябре проходит в Подмосковье. А в гостях у нас сегодня Анна Громова, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, а также вице-председатель Императорского православного палестинского общества. Также в гостях у нас священник Дионисий Казан, настоятель Спасского храма в селе Усово в Подмосковье. Вы обещали, Анна Витальевна, рассказать о том, что еще ожидает людей, которые приедут 15 сентября в Усово на Елисаветинский крестный ход, уже 8-й по счету. Вы говорили про интересные документальные фильмы, которые будут показаны. Расскажите, пожалуйста,
подробнее. Да, вы знаете, мы собрали очень интересную хронику. Дело в том, что нашему обществу посчастливилось быть в содружестве с екатеринбургскими музеями и с Тюменским музейно-просветительским объединением. И в прошлом году мы сподобились участвовать в создании музея царской семьи в Тобольске и в создании музея алапаевских мучеников в Алапаевске в здании напольной школы. Напольной школы и то, и другое здание напольной школы в Алапаевске. И губернаторский дом в Тобольске – это мемориальное здание, которое удалось сохранить в полной мере, в том числе благодаря усилиям общества и правильному взаимодействию с властью, с краеведческим, с сообществом, которое занимается охраной памятников в той или другой области. Вот. И сейчас намечена новая перспектива, поскольку мы являемся инициаторами императорского маршрута, то есть это маршрут в России и за рубежом, который посвящен местам памяти царской семьи, местам их пребываний, посещений. То есть это и великокняжеские усадьбы, и императорские резиденции, это и места путешествий и паломничества царской семьи. То есть фактически в каждом городе можно найти экспонаты, найти места, посвященные как раз вот этим темам, что исключительно привлекательно, потому что сейчас уже 20 регионов входят в императорский маршрут, и как раз занимаясь императорским маршрутом, мы пришли к выводу, что музеи просто необходимы как точки на императорском маршруте, они действительно концентрируют внимание. И сейчас планируется создание музея великого князя Михаила Александровича в королевских номерах. Это те мемориальные стены, из которых он ушел на свою Голгофу, на расстрел со своим соратником Николаем Николаевичем Джонсоном с 12 на 13 июня 1918 года. Это императорские усадьбы Асташова и Брасова. Это в Асташово усадьба великого, не императорские, великокняжеские, усадьба великого князя Константина Константиновича и его детей. А Брасова — это усадьба великого князя Михаила Александровича, которая покупалась изначально родителями Александром III для другого сына, для Георгия Александровича, который, как мы знаем, скончался от туберкулеза в Бастумане. Да? Это такая тоже трагедия семьи Александра III. Вот, мы, безусловно, имеем в виду восстановление этих усадеб. Более того, в плане этих музеев на маршруте, а музеи взяло под свое покровительство Министерство культуры, восстановление, вернее, устройство музея во дворце Белосельских Белозерских в Санкт-Петербурге на Мойке. Это дворец, который купил великий князь Сергей Александрович в 1884 году для своей супруги. Мы хотели бы создать там музей Сергия и Елизаветы. Вот, возможно, как филиал Эрмитажа. Вот, и целый ряд других очень интересных предложений. В общем, у нас около 10 музеев получается. Вот, и значительное место в этом списке занимают музеи в Ильинском и Усово, потому что сейчас начинается реставрация родильного приюта, который в 1892 году был построен для крестьян великим князем Сергием Александровичем в память греческой принцессы Александры Георгиевны, великой княгини Александры Георгиевны, которая была супругой брата Сергея Александровича, великого князя Павла Александровича. Она умерла в родах. У них уже была маленькая девочка Мария Павловна, великая княжна, и родился Дмитрий Павлович. Но, к сожалению, после этих родов юная мать умерла. Это была огромная скорбь и утрата, которой она была дочерью королевы греческой Ольги Константиновны, которую мы тоже очень хорошо знаем. Это сестра великого князя Константина Константиновича. Многие его знают как поэта КР. На самом деле это выдающийся общественный деятель. Он возглавлял Российскую академию наук, был главным экспертом, главным инспектором военно-воспитательных учебных заведений, ну и так далее, да? Кроме того, что он был поэтом. Вот. И мало того, что вот мы надеемся, что в родильном приюте после реставрации будет создан музей материнства и младенчества. Нам очень близка идея императрицы Александры Федоровны, которая возглавляла подобное ведомство в России. К сожалению, оно довольно поздно было создано из-за событий Первой мировой войны, не смогло развернуть свою деятельность по тому плану, который предполагала императрица. Но у нас уже есть потрясающие интересные экспонаты из собрания Абрикосовых. Вот вы знаете, да, что в семействе Абрикосовых было 24 ребенка. Вот, и сохранились очень интересные свидетельства. Вот, и уже часть экспонатов у нас есть, любопытных экспонатов. И мы, как всегда, дополняем большой мультимедийной информацией нашей экспозиции. Так что я думаю, что это будет потрясающе интересный музей, который сподвигнет очень многих наших молодых женщин все-таки активнее участвовать и создавать семьи, и не поддаваться всяким влияниям child-free и так далее, да, и всяким там карьерным интересам, которые, как правило, сейчас часто в нашей жизни оказываются и преимущественными по отношению к созданию семьи, рождению детей и так далее, да. То есть нам хочется все-таки в этом музее быть в том числе и пропагандистами хорошей многодетной семьи, состоящей из прекрасных детей и любящих родителей. Вот. Следующий наш музей в лазарете Елизаветы Федоровны, который она создала в 1907 году для увечных русско-японской войны, для инвалидов русско-японской войны, это лазарет. Он сейчас тоже находится, он немножко в более легкой степени реставрации будет, да, чуть-чуть меньше там трудов нужно будет положить, потому что это лазарет такой насыпного типа барачного устройства, да, то есть он такой просто прямоугольный. В то время это было очень модно, это было новшество, и, допустим, вдовствующая императрица Мария Федоровна и императрица Александра Федоровна, они просто закупали в Дании сразу вот эти бараки, да, вот эти лазареты барачного типа. Считалось, что там эта технология доведена до совершенства, а Елизавета Федоровна решила сама это построить. Сначала это было здание яслей, а потом стало как раз зданием лазарета. Также сейчас там постепенно восстанавливается здание конторы фермы, там может быть музей усадебного хозяйства, усадьбы Ильинская-Усова. И на Усовской стороне у нас целый комплекс, потому что у нас сохранился дом, в котором родился священномученик Сергий Махаев. Вот, к сожалению, вот пока он для нас недоступен, этот дом. Ну, все в жизни меняется.
И он занят кем-то, он же как...
Он в частной собственности. Да, он в частной собственности. Ну, я думаю, что рано или поздно владельцам будут предложены такие условия, которые их устроят. Тем более, что нам активно помогает Одинцовская администрация и общественное мнение на нашей стороне. Так что домик, который прилегает практически к забору, да, он, в общем-то, владелец не так много потеряет, зато очень много приобретет. Как действительно человек, который способствует возрождению отечественной истории, я уже не говорю о награде на небесах. Вот. А рядом просто непосредственно расположена школа императрицы Марии Санны, о которой мы говорили, и там будет музей школы и детства. Тоже исключительно интересная, уже готовая экспозиция. С нами работает питерская команда по мультимедийному обустройству этого музея. Ну, в общем, у нас очень интересные задумки. Мы надеемся, что уже где-то в следующем году, к весне, наверное, уже музей школы и детства будет готов. И, наверное, скорее всего, музей Милосердия и Красного Креста, который будет в лазарете.
Я вас слушаю и понимаю, что там еще гостиницу надо строить обязательно. Все эти музеи невозможно уместить в один день, тем более если сочетать это с паломничеством.
Гостиницы нет еще, кстати?
Сейчас ведутся переговоры о приобретении небольшого здания под хостел, ну, примерно так, наверное, на 45 мест. И мы бы очень хотели со временем в конюшнях великого князя Сергея Александровича, этот план мы реализуем совместно с Одинцовской администрацией, разместить отель чуть более высокого уровня для наших иностранных гостей, потому что императорский маршрут очень интересует почитателей Елизаветы Федоровны из Германии. Мы много заявок имеем от французской молодежи, от немецкой, да, то есть они готовы ехать, но чтобы все это действительно было удобно и чтобы они многое могли успеть, потому что люди, предпринимая из-за рубежа такое серьезное путешествие, хотят увидеть не только Усово и Ильинское, они хотят увидеть вообще Елизаветинский маршрут в Москве, они хотят побывать еще и в других городах на императорском маршруте. Так что мы изо всех сил стараемся поддерживать это их желание, и нам, конечно, всесторонне помогает администрация Красногорского и Одинцовского района. У нас дело в том, что Ильинская на территории Красногорского района, а Усово на территории Одинцовского района. Поэтому у нас вот такая совместная программа.
15 сентября, напомню, состоится уже 8-й Елизаветинский крестный ход. Событие очень важное для тех, кто любит преподобную мученицу Елизавету Федоровну Романову. И можно приехать и на своей машине, пожалуйста, в Ильинское, Усово, в эти две усадьбы, либо воспользоваться общественным транспортом.
А хороший вопрос, на своей машине можно приехать? Там не будет ограничений, связанных с огромным количеством людей, которые приедут?
Да, дорогие, спасибо за вопрос. Будет обеспечено хорошее пространство. Вот рядом есть бизнес-центр «Резиденция» называется. Прямо волонтеры, встречающие всех гостей на своих автомобилях.
Будут
даже
там парковать.
Даже на своих автобусах. Некоторые будут приезжать, вот, допустим, Одинцовское благочиние. Вот соберет несколько автобусов. И, конечно же, те, кто придет со станции Усово от Белорусского вокзала, сейчас, слава Господу, каждый час ходит комфортно. комфортабельной электричке до всего 42 минуты в пути, и уже находишься в Усово. То есть все будут распределяться волонтерами на бесплатную парковку и затем провожаться во Святой Храм.
Ну, главное, мы адрес должны назвать. Рублёвское шоссе 101.
Рублёво-Успенское шоссе 101. Да. Вот, угу. И на него ориентируемся. Спасский храм села Усово. Вот, и...
Удивительное дело. Когда звучит, ну, вы же понимаете, в нашем сознании Рублёво-Успенское шоссе сразу. Угу, ну, понятно, да. И я вспоминаю, Дионисий, вы сказали, когда впервые зашли на территорию этого храма, что там стоит скульптурное изображение Елизаветы Федоровны Романовой, которое как бы каждого приглашает приходить сюда. И вот это место, знаете, что даже на Рублевке, которая считается кем-то местом таким, знаете, ну, не для всех там, или пафосным, или вот для, не для простых смертных, условно говоря, да, что там есть такое пространство, где рады абсолютно каждому. И даже если у тебя нет машины, ты приезжай на автобусе, тебе бесплатный автобус дают, вот есть Тушино метро, есть, напомните, Анна Витальевна, Молодёжное, да, второе метро.
Метро Тушино и Молодёжное, вот. В 7:30 отправятся автобусы с надписью «Елизаветинский крестный ход» в направлении Спасского храма в село, в село Усово, и дальше автобусы эти будут обеспечивать передвижение до Ильинского храма, то есть ни о чем уже заботиться не надо будет. Если паломник до Усова доехал, если он в Спасском храме на Божественной литургии, которая начнется
дальше
в
9:30
утра, да, он дальше поймет, что делать. И вообще, чтобы все наши паломники воодушевились, хочу сказать, что народ едет совершенно из разных концов, не только России, но и зарубежья. К нам в этом году едут впервые белорусская паломническая группа, целый автобус, 45 человек, ого. Мы их там в Одинцово селим и так далее. И самое главное, что к нам едет матушка, настоятельница Елизаветинского монастыря в Белоруссии, те самые минские монахини елизаветинские, которых мы все знаем
по их, была.
Да, да. По их просветительской благотворительной деятельности за рубежом. Вообще они удивительно энергичные миссионеры. Мы давно с матушкой хотели познакомиться и очень рады этим обстоятельствам. Приедет матушка Мария Сидерополо, это настоятельница Елизаветинского монастыря в Бухендорфе, это в Баварии под Мюнхеном. Приедет матушка Елизавета, настоятельница Елизаветинского монастыря из Калининграда. Приедет матушка, настоятельница Гефсиманского монастыря Марии Магдалины из Иерусалима. Вот, приедут очень-очень многие игуменьи из наших окрестных монастырей, и из Калуги, и из Малоярославца, и из Знамен, Серафима Знаменского скита, и так далее, и так далее. То есть у нас огромный сон будет матушек, настоятельниц, игуменьиц, игуменьи Елизаветинского монастыря, так что я думаю, нам будет интересно с ними пообщаться во время крестного хода, и наверняка, я думаю, они дадут какие-то содержательные интервью, так что это как бы такое будет особая духовная встреча, особая духовная радость.
Спасибо большое, наша программа подошла к концу. Напомним, что в гостях у нас сегодня были Анна Громова, историк, общественный деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, вице-председатель Императорского православного палестинского общества, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Спасибо большое. Священник Дионисий Казанцев, настоятель Спасского храма в селе Усово в Одинцовском районе. Благодарим вас.
Да, спасибо большое.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Прощаемся.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».